Глава 6. Форт-префект бросился бежать еще в воздухе, еще когда не коснулся ступнями пола. Увы, пол оказался дюйма на 3 дальше от вентиляционной решетки, чем ему помнилось. Поэтому он плохо рассчитал момент касания, слишком рано рванулся бежать, споткнулся и потянул коленку. «Зарктурь твою медь!» Хромая, он все же продолжал бежать по коридору. Как обычно, по всему зданию, словно сорвавшись с цепи, возбужденно взвыли сирены. Как обычно, он нырнул в укрытие за стеллажами, вытянув шею, оглянулся. Никто не заметил? Никто. И сноровисто начал извлекать из своей сумки дежурный набор необходимых предметов. Необычным было лишь то, что коленка чертовски болела. Пол был не только на 3 дюйма дальше от вентиляционной решетки, чем Форд помнил, но и находился, вместе с потолком и всем зданием, не на той планете, которую он помнил. Но это ладно, а вот пресловутые 3 дюйма. Издательство путеводителя автостопом по галактике частенько переезжает самым срочным образом с планеты на планету. То из-за изменений в местном климате, то из-за изменений во взаимоотношениях с местными жителями, а иногда причина в изменениях местного налогового законодательства или платы за электроэнергию. Однако на каждом новом месте здания восстанавливают с точностью до молекулы. Для многих сотрудников издательства расположение его помещений является единственной константой, этаким якорем в беспрестанно меняющихся бесчисленных вселенных. Однако со зданием что-то было неладно. Странно. «Само по себе это не особенно удивительно», — думал Форд, вынимая из сумки облегченное бросательное полотенце. В его жизни практически все было более-менее, либо менее-более, либо менее-менее странным. Но тут все было странно как-то по-новому. Иностранно. Не непривычно странно, а непривычно не странно. А в чем странность, он никак не мог уловить. Он вооружился своим ключом-переключом номер 3. Сирены выли не более странно, чем им полагалось. В их вое угадывалась мелодия, которую он мог бы спеть в унисон с ними. Так что этот аспект был в норме. Новым для Форда был мир за окнами здания. Доселе судьба не заносила его на Саквапилея-Хеншу. И, надо сказать, планета ему понравилась. Что-то в ней ощущалось этакое карнавальное. Он достал из сумки игрушечный лук со стрелами, только что купленный на уличном рынке. Как он выяснил, карнавальная атмосфера на Саквапилея-Хенше объяснялась тем, что местные жители отмечали ежегодный праздник предположения святого Антвельма. Святой Антвельм был при жизни великим, всеми любимым королем. Однажды ему на ум пришло одно великое предположение, а предположил он, что все на свете хотят в сущности одного – счастливо жить, радоваться солнцу и веселиться в приятной компании. Всю свою казну он завещал на проведение ежегодного праздника во славу своего предположения, праздника с обильным угощением, танцами и развеселыми играми вроде казаков-разбойников. Его предположение настолько пришлось по душе народу, что заодно это его причислили к лику святых. Более того, те, кого причислили к лику святых еще раньше за то, что их забили до смерти камнями, или за то, что они всю жизнь провисели вниз головой в бочке с дерьмом, были лишены этого почетного звания. Больно уж жалкими они оказались на фоне святого Антвельма. Знакомый Н-образный силуэт издательства путеводителя возвышался над городской окраиной, и форт-префект попал в него обычным путем. Он всегда использовал для этой цели вентиляционную систему, а не главный вестибюль, ибо в вестибюле дежурили роботы, в чьи обязанности входило допрашивать входящих сотрудников на предмет их служебных расходов. Служебные же расходы форда-префекта отличались такой запутанностью, что, как он обнаружил опытным путем, дежурившие в вестибюле роботы просто не способны были понять его аргументов. Поэтому ему пришлось найти себе другой путь проникновения в издательство. Первым этапом этого пути было пробуждение сигнализации во всем здании, за исключением отдела финансовой отчетности, что вполне устраивало Форда. Скрючившись в три погибели за стеллажом, он лизнул присоску игрушечной стрелы и наложил тетиву. Не прошло и полминуты, как в коридоре показался летящий на уровне человеческой поясницы робот-охранник величиной с небольшую дыньку. На лету он поворачивался налево и направо в поисках всего необычного. Выждав момент, Форд выпустил стрелу прямо перед роботом. Стрела пересекла коридор и, дрожа, прилепилась присоской к противоположной стене. Датчики робота мгновенно среагировали на стрелу, и он повернулся на 90 градусов посмотреть, что это, черт возьми, такое. Это подарило Форду одну драгоценную секунду, в течение которой робот смотрел в другую сторону. Он взмахнул полотенцем и накрыл им робота. Оттопыренные во все стороны датчики никак не давали роботу развернуться под полотенцем. Все, что ему оставалось, это трепыхаться, не имея возможности даже рассмотреть того, кто его поймал. Форд подтянул его к себе и прижал к полу. Робот начал жалобно подвывать. Быстрым, отработанным движением Форд залез под полотенце ключом-переключом номер 3 и сорвал с макушки робота маленькую пластмассовую крышку, открывавшую доступ к блокам логических цепей. Логика — замечательная вещь, но, как показал процесс эволюции, и у нее есть свои слабые места. Всякая логически мыслящая единица может быть коварно обманута любой другой единицей мышления, которая находится хотя бы на том же уровне логичности. Простейший способ обмануть робота с абсолютно логическим мышлением – это снова и снова возбуждать его одним и тем же стимулом так, чтобы получался замкнутый цикл. Нагляднее всего это продемонстрировали знаменитые эксперименты с рыбными сандвичами, проведенные Зарквон знает сколько тысячелетий назад – в МИМБВСЧНЕОВ, Максимегалонском институте медленного и болезненного выяснения самых что ни на есть очевидных вещей. Робота запрограммировали так, чтобы ему казалось, будто он обожает сэндвичи с минтаем. Это оказалось наиболее сложной частью эксперимента. Когда робота запрограммировали так, что ему начало казаться, будто он любит сэндвичи с минтаем, перед ним клали настоящий сэндвич с минтаем. После чего робот думал сам про себя: «Ба, сэндвич с минтаем! Обожаю сэндвичи с минтаем!» Подумав так, робот нагибался и захватывал сэндвич специальным захватом для сэндвича, после чего выпрямлялся. К несчастью для робота, его спроектировали с таким расчетом, чтобы в процессе выпрямления сэндвич с минтаем выскальзывал из сэндвича захвата и падал на пол перед роботом. После чего робот думал про себя: «Ба, сэндвич с минтаем!» и так далее. И опять 25. Единственное, что препятствовало сэндвичу с минтаем устать от всей этой чехарды и уползти на поиски более достойного времяпровождения, было то, что сэндвич, будучи всего лишь жалким фрагментом умерщвленной рыбы, зажатым между двумя ломтями хлеба, осознавал происходящее с ним еще менее остро, чем робот. Таким образом, ученые института открыли движущую силу, стоявшую за всеми жизненными процессами. Сэндвич с минтаем. Они опубликовали посвященную этой теме статью, которая была раскритикована в пух и прах как образец глупости. Они еще раз проверили свои выводы и сообразили, что открыли не что иное, как скуку, а точнее, ее практическое воплощение. Охваченные жаром первооткрывателей, они бросились открывать другие эмоции – раздражение, досаду, упрямство и так далее. Дальнейший прорыв наметился, когда они перестали использовать сэндвичи с минтаем, что неожиданно ввело в поле их исследований совершенно новые эмоции, как то облегчение, радость, игривость, аппетит, довольство и, самое важное, счастье. Это был грандиозный прорыв. Теперь целые блоки компьютерных кодов, управляющих поведением роботов во всех возможных ситуациях, могли с легкостью заменяться другими. Все, что требовалось роботу, Это способность скучать или радоваться, и весьма несложные условия, при которых эти способности реализовывались. Все остальное они доделывали сами.